«Экипаж» на столице FM. Для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. Фирма «Акура» была первооткрывателем Америки среди японцев. Она раньше других догадалась, что американцам очень важно иметь родной бренд. Американцы четко знают, что есть вот символы Америки, незыблемые, которые даже ласкают ухо классического янки. Например, «Хитачи», «Сони», «Панасоник». Американцы очень гордятся тем, что вот именно эти продукты ни в коем случае не сделаны какими-то там людьми из других стран непонятных, тем более второго, третьего и восьмого сорта. И когда фирма Honda пришла в Америку, она имела огромный успех, причем они пришли, конечно же, очень грамотно. Будучи ближайшим родственником мотоцикла, они предложили маленький продукт, потом стали наращивать свой потенциал, мощность, размеры и успех. И развивая этот успех, они, конечно, рано или поздно неизбежно должны были прийти к пониманию того, что ухо американца режет вот слово «Honda». Знаете, есть такая японского происхождения, ну, судя по всему, японского происхождения, американка Джейн Фонда, а тут целая фирма «Honda». И как-то это выдает некую второсортность, легкую заграничность. Ведь это у нас заграничный товар, заведомо великолепен, прекрасен и вожделенен. В Америке все не так, там ценится, в первую очередь, родное американское, поэтому Honda, Fonda, что-то здесь не то. Нужно сразу первосортное. И тогда придумали название автомобилю, в котором ничто не указывает на японские корни. Acura. Сразу понятно, вот это настоящая американская фирма. В штате Алабама завод, он производит чисто американскую машину, американскими руками, называется она абсолютно по-американски «Акура», тем более, что в Америке про «Сакуру» никто, естественно, не слышал. Но те, кто японцы, натурализованные в Америке, они на всякий случай помалкивают. И вот этот ход, безупречный ход для отвода глаз переименования фирмы «Акурой-Хондой» был использован раньше всех. Потом Toyota застыдилась, она поняла, что тоже как-то не очень красиво звучит, и назвалась «Лексусом» для американского рынка. Ну и последним догоняющим был Nissan, который понял, что нужно что-то в этой связи делать, потому что конкуренты, конечно же, в отрыве. Он придумал бренд Infiniti. В нашей стране последовательность пришествия этих брендов была совершенно другая. Honda оказалась догоняющей. Первооткрыватель Америки не успел в этот узкий коридор и запрыгивал уже, когда дверь захлопнулась. На самом деле дверь захлопнулась перед носом, и удар головой о панель закрывшейся двери был довольно звучным, мучительным, и сползание тельца по закрывшейся двери тоже ощутимым, потому что Acura должна была к нам прийти в 2014 году, в 2013 году, в 2012 году, в 2011 году. И вот она к нам шла. И это вполне объяснимо, потому что Honda, когда появилась на нашем рынке, она была тоже встречена с интересом. Тем более вот на нашей делянке, где ни у кого, собственно, никакого имиджа нет, но есть какие-то отголоски, предпочтения, ощущение того, что там японское качество, иномарка всегда здорово. Honda очень красиво выступила в Петровском пассаже. Это все-таки эпицентр Москвы. Только-только первый отремонтированный магазин, аналог и прообраз супермаркета в приличном месте, и там, бац, откуда ни возьмись, автомобили. На тот момент машины в нашей стране, а это начало 90-х годов, продавали, мягко говоря, не в магазинах. Да, в булочных уже начиналось, но так, чтобы во всем великолепии свежеотремонтированного коммерческого дворца. Honda была первой, Accord, он продавался за 19 тысяч долларов, за 18 тысяч долларов двухлитровый Accord. А Civic, он продавался, по-моему, за 15 тысяч долларов. Можно было купить и практически прямо из магазина забрать. Ход был хороший, имидж начал выстраиваться. Дальше Honda пошла по пути параллелей и намеков. Она заявила себя как бренд, сопоставимый по технологическому уровню и, естественно, качественному уровню с BMW. И за это нужно доплатить, а потом, знаете, если можно, еще, пожалуйста, доплатить. И 2008 год подорвал все это благополучие, тем более очередь за Сивиком в 1.5-2 года, теперь уже предыдущего поколения, был такой параноидальный момент и порыв советского народа, когда очень хотелось постоять в очереди при изобилии на рынке аналогов. Все-таки 1.5 года, 2008 год, кризис, все упало, и каждый год падало где-то там процентов, наверное, на 60-70. Ну, куда здесь до Акуры, когда основной бренд не тянет? А при этом вот уже появился не только Lexus, но и Infiniti, причем, как полагается, первооткрывателем были серые дилеры. им понравилось, оно красиво выглядело, FX, и им начали FX пробивать российский рынок, после чего неизбежно нужно было уже догонять, представительство приняло решение, да, сказали, хорошо, откроем для себя Россию. Акура все-таки пришла, и Акура очень тщательно готовилась для того, чтобы прийти на наш рынок. Потому что вот просто так взять и зайти в Россию с американским продуктом, придуманным для американцев, сделанным американцами, собранным из американских комплектующих для американского рынка. В России, понятно, этот вариант был бы не жизнеспособен. У нас все-таки зима, у нас нет дорог. Нужно очень серьезно, тщательно готовить машины. И вот эти машины прошли большой курс адаптации. Они долго сидели за партой, получали пятерки по разным дисциплинам. И первооткрывателем, самой серьезной моделью, на которой сделана основная ставка, стал кроссовер семиместный, большой, с очень красивым поэтичным названием MDX. Еще раз повторю, на слуху, MDX. А еще есть RDX, а еще есть какие-то RDX, а еще есть машина RDX, но она будет чуть позже. А потом придет еще MDX, а потом будет другая машина, называется MDX. И там еще есть такая шикарная машина, называется MDX. Вот в Америке эти все великолепные названия, они тоже очень серьезно сказались на продажах, но японцы, они тем и знамениты, что они умнеют в последнюю очередь. То есть у нас есть ощущение такое, легкий момент самобичевания с пониманием того, что в России пока созреют, пока запрягут, пока 7 раз отмерят, может быть, даже резать не придется. Нет, японцы в этом отношении, ребята, более осторожные, они тупые ровно настолько, чтобы не делать выводов из своих ошибок. Они даже, проанализировав ошибки конкурентов и собратьев по котелку, не могут понять, почему суп не одинаково вкусный. И со своими вот этими великолепными названиями, это MDX и MDX, они пришли на наш рынок, чтобы мы не путали, потому что так принято. Вот Мерседес путается в этих, и ведь любой владелец Мерседеса в обязательном порядке должен сказать, вы знаете, вот у меня Мерседес. Дальше он неизбежно обязан уточнить по внутризаводской классификации номер кузова. А если он этого не сделал, значит, он не настоящий владелец. И Nissan тоже пошел по этому пути. У них все машины называются либо Q, либо QX. У тебя какой? У меня Q. А какой Q? А какой хочешь? Там 30-й, 40-й, 50-й, 60-й, 70-й, 80-й, 200-й и так далее. Вот Acura тоже пришла с очень красивым, внятным названием RDX. И скоро будет точно такая же машина, она чуть-чуть поменьше, с этим же самым мотором, она называется RDX. Ну и потом вот эти вот RDX тоже придут, их будет несколько, но это будут легковые. Смотрите, не перепутайте. Acura MDX получила V-образную шестерку, очень интересную конструктивно, потому что это атмосферник. При этом, на всякий случай, для американского рынка у него сделана система отключения ненужных цилиндров. Если машина стоит на холостом ходу, то часть цилиндров отключается. При этом тяга 290 лошадиных сил, замечательная во всем диапазоне. Вот во многом благодаря этому мотору, настройки подвески и хорошему шестиступенчатому автомату производства фирмы Honda, они не стали отдавать на сторону изготовления этого важного узла, у машины получился блистательный, очень легкий характер. MDX – большой, тяжелый автомобиль, он 2,5 тонны, особенно если вдруг с пассажирами и полным баком. У него характер живой, отзывчивый, и вот по поведению он очень напоминает отличницу-дурнушку. Ну, дурнушку, потому что, когда внешность ваяли, забыли позвать дизайнера, все-таки у японцев свое представление о красоте. Знаете, когда у вас за эталон берется сакура, а не хотя бы русская березка, то невольно у вас получится что-нибудь такое не очень высокое, корявенькое. Но чисто технически это вот та самая отличница, которая всегда даст возможность списать контрольную, подскажет очень хорошо. В гости с ней, конечно, нельзя сказать, что пойдешь. Ну, понятно, папа, понимая ущербную особенность внешности дочки, подарил ей золотые сережки, немножко бриллиантиков, подкинул Rolex, и по аксессуарам она выигрывает у многих на дискотеке. Но во всем остальном есть некоторые трудности по объяснению, с какой стати вдруг ты оказался под ручку вот именно с этим изделием. Но ездовые характеристики автомобиля искупают все эти нюансы внешности. Тем более, не все же женятся на красивых. Некоторые поступают достаточно рационально по совокупности потребительских свойств. Стирает хорошо, готовит хорошо, избу метет. Корову может подоить, если надо, там с конем и с избой тоже в совокупности навыков прекрасно разберется. И Acura здесь очень серьезный игрок и очень серьезный конкурент. И даже вот эти вот сверхналоговые 290 лошадиных сил, они настолько отбрасывают на задний план экономику и содержание автомобиля, что уже абсолютно не важно, сколько ты раз в год будешь платить. Оно того стоит. Машина с прекрасным характером. Она готова в любой момент быстро ехать, пожалуйста. Очень быстро, пожалуйста. А вот этого X5 сделать так, чтобы он потом икал и проглотил окурок, легко. У X5 очень серьезная проблема. Они еще пока не понимают, что такое прилетело и куда оно делось. Это конкурент на дороге. Подробности после новостей. Но вот эта живость характера, конечно, она присуща немногим. И молодцы японцы, что с этим к нам пожаловали.
В семейном бюджете расходы на машину играют такую же роль, как расходы на армию в госбюджете. Как правильно выбрать автомобиль? Как продлить жизнь железного коня? На что обратить внимание при покупке в трейд-ин? Непопулярные ответы и авторская позиция Сергея Асланяна в программе «Экипаж» с понедельника по пятницу в «Драйв-тайм» в 18.05 на столице FM. Для лиц старше 16 лет.
Продолжаю восхвалять Акуру МДХ. Машина мне очень понравилась, ехать с ней и вообще общаться всячески чрезвычайно интересно. Причем в какой-то момент я вырвался на оперативный простор за пределы Москвы, включил любимый Blend Guardian, и на скорости, наверное, 120-130 при перестроении из ряда в ряд получил некую продольную раскачку, что мне очень не понравилось. Тут же перевел подвеску в режим спорт. Настоящий спорт полноценный, потому что потом на 180, когда я перестраивался из ряда в ряд, вот тут машина шла абсолютно как влитая, за рулем, причем очень прогнозируемо. У нее нетривиально выполнена система полного привода. Вот нечто подобное стоит на Honda Pilot. В той или иной степени это реализовано на Nissan Juke полноприводном, потому что на каждую заднюю полуось есть своя многодисковая муфта с электромагнитным управлением. Если, например, входишь в какой-то поворот, вне зависимости от его крутизны, электроника смотрит не при помощи каких-то тормозных механизмов то или иное колесо подтормозить, а при помощи как раз управления муфтами полного привода. То есть машина получается оптимально полноприводная, если надо трехколесная, если надо четырехколесная, но всегда с очень хорошим контактом по дороге. И при всем при том, шумоизоляция настолько мощная, до такой степени тебя спрятавшая от внешнего мира, что скорость, конечно же, не чувствуется. Притом очень хорошая, очень серьезная, очень грамотная работа была проведена по подвеске, потому что когда год тому назад к нам приехали в Анапу первые предсерийные машины, специально под наш рынок, более-менее скомпонованные по комплектации, выяснилось, что по подвеске есть еще над чем работать, и американцы, которые, собственно, и занимались изготовлением этого автомобиля, они углубленно подошли к этому вопросу, они поняли, что никаких не может быть компромиссов, ни в коем случае они поменяли поставщика амортизаторов, они перекалибровали подвеску, и получилась непробиваемая подвеска. Для того, чтобы добиться от нее вот какого-то замыкания на отбой, ну, я даже не знаю, нужно было, наверное, просто прыгать уже откровенно там, с пятого этажа. При этом 200 мм дорожный просвет. И хотя передняя юбка скрывает очень серьезную часть жизненного пространства, вот по геометрии она передом, конечно, как скребком работает, тем более, что есть аэродинамическая защита по низу, но двигатель открыт, и картер двигателя, он так или иначе получит свою пробоину, обрусский пенек. Но не уходя на суровое бездорожье, все-таки это кроссовер, это легковая машина с расширенным диапазоном возможностей, вы имеете очень динамичный агрегат, с великолепной шумоизоляцией и адекватными тормозами. Если на Q7 приходилось тормозить в панике, потому что шумоизоляция, опять-таки, тоже скрадывала вместе с подвеской ощущение скорости, но там адекватность замедления была, ну, удивительная, то здесь она абсолютно разумная. Наступаешь на педаль, машина останавливается. И, что хорошо, американцы вместе с японцами не стали ее оснащать любимым Бриджстоуном, как они это часто делают. Они поставили Континенталь, то есть одну из лучших, а может быть, на самом деле, эталонную лучшую резину в мире. И на своих 19-х по диаметру колесах получается очень устойчивая машина, причем грамотно сбалансированная по шасси. Ехать с ней очень интересно. И даже когда спрыгиваешь с дороги, вот этих 200, в принципе, хватает. Хотя, конечно, за переднюю юбку страшно, но... Ведь японцы, они же молодцы, они пришли последними, догоняющими, поэтому они в машину напихали все, что могли, в том числе 4 камеры звукового, кругового обзора, одна из них спереди под эмблемой, и когда тебе чего-то не видно, а выходить лень не хочется или не получается, нажимаешь кнопку этого самого кругового обзора и получаешь представление о том, что же оно где. Я в какой-то момент ехал, например, по узкому проселку, мне навстречу вышла очень веселая такая собачка, она хотела то ли кусок бампера на память, то ли кусок колеса откусить, ее не было видно, машина высокая, я как раз камеру включил, было понятно, что вот ее улыбка, вот она отрывает номерной знак, вот она очень довольная, вот она уже убежала, ну и замечательно, я еду дальше. И шумоизоляция великолепна настолько, что, в принципе, внешнего мира не существует, при хорошей акустике, а по музыке там тоже все очень интересно, и по частотам в частности. едешь, 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 и если вдруг какой-то вечно правый пешеход пытается поспорить с тобой по поводу того, чей зеленый, ты на клаксон нажимаешь, то тебе не очень понятно, чего его так швырнуло, почему у него загадочная траектория, с какой стати он забрался на елку, потому что звук-то приглушенный, и кажется, что, ну, легкий такой вежливый бибип. На самом деле сирена паровозная, будь здоров, как его сдуло. Просто человек просто швырнул, и он понял, что, ну да, наверное, ему показалось, это был не зеленый. Вы заметили, что пешеходы у нас в последнее время вместе с велосипедистами как раз считают себя вечно правыми, ну, собственно, и погибают поэтому в недозволенных количествах. 7 настоящих мест. Сзади можно при моем маленьком росте, я очень невысокий от природы, у меня 1,82 м, поместиться с хорошим зазором, в том числе и по коленям, потому что сиденья второго ряда двигаются, там есть 3 фиксированных положения, то есть близко, далеко и совсем далеко. И сзади сидишь, не упираясь в потолок, ремни безопасности, свой определенный микроклимат. Поза не самая удобная, но все-таки это не инженер Прокруст делал. Там очень жизнеспособное пространство. Ну, не говоря же о том, что на втором ряду 2 шикарных места. Среднее, которое считается, машина ведь 7-местная вроде, значит, сзади должно быть 2 во втором ряду, вернее, 3, а там их 2, потому как центральный подлокотник, ну, можно туда что-то поставить, но это что-то будет чувствовать себя неудобно и стремиться пересесть поправее или полевее. В полной комплектации у этого автомобиля сзади телевизор, можно посмотреть и водителю, но и пассажирам заднего ряда, причем там наушники дистанционные, все очень здорово в этом отношении. И телевизор неплохой, и звук неплохой, и можно ехать и слушать любимую флешку, а сзади у тебя, например, дети, гости или просто невменяемые тела смотрят какой-нибудь диск, но только патентованный, не патентованный, не читает. Вот домашние заготовки лучше на флешку, потому что на диск она упрется в авторские права и начнет по этому поводу упрямиться. Переспорить не получится. Но зато вот этот мультимедийный комплекс 7-местный, при, повторюсь еще раз, великолепной шумоизоляции и очень грамотно настроенной подвеске, без пробоев, комфортной и беззвучной во всем режиме, во всех режимах работы, ты смотришь телевизор, слушаешь музыку, поглядываешь из видеокамеры на природу, которую не видишь под колесами и бампером, и вот это все великолепие, оно едет и едет и едет, а поскольку комплектация топовая, есть еще люк, чтобы увидеть небо, и, чем чрезвычайно горды японцы, а также американцы, будут гордиться наши, натуральное дерево, натуральный ясень, такой темный и... Нюансы перевода назвали его «оливковый ясень», даже не понимая, насколько эта игра слов здесь неуместна. Знаете, как «дуб оказался липой», как заявил один автомобильный журналист много лет тому назад. В машине все электрифицировано. Американцы вместе с японцами выполнили план Гойерло. Они электрифицировали абсолютно все. Все тыкалки, все регулировки, все настройки. И если есть нормальные... с клавишами, когда тебе нужно, например, сиденье отрегулировать под себя. Причем интересно то, что диапазона много, и в водительском сиденье, так же, как и в переднем пассажирском, есть вентиляция, которая работает чрезвычайно тактично, не продувает, но тебе свежо, и на этой коже не жарко в любую жару. Тем не менее, поясница намекает на то, что ортопед здесь не работал. Инженеры работали, дизайнеры работали, но вот, например, у Audi Q7 у нее кресло великолепное. А здесь кресло, ну да, ну удобно, ну спина болит, куда деваться? Ну, видимо, нужно деваться куда-то еще. И вот это все, оно тихо, аккуратно, 7 местами и полнейшей электрификацией едет в любом диапазоне. Хочешь быстро, оно едет быстро. Хочешь сверхбыстро, оно летит сверхбыстро. Хочешь медленно и аккуратно, оно будет ехать медленно и аккуратно. И понятно, что внешность, она спорная. Машину вот именно Акуру здесь угадать не получится. Сбоку смотришь, ну да, понятно, что это кроссовер. Причем непонятно, насколько он большой. И он так хитро исполнен, что 7 мест не угадываются, и они начинаются как-то так с неожиданностью. Вдруг бац, их оказывается 7. Ой, как странно. Удобно, не может этого быть. Причем сзади еще есть багажник, и туда кое-что можно положить. И еще полноразмерная запаска висит снизу, и это тоже здорово. И инструмент распределен очень талантливо, он не занимает вообще никакого места и не гремит абсолютно. И видно, что здесь тоже было человеческое усердие с толикой таланта, когда все очень грамотно, все очень тактично, все очень аккуратно распихали и оставили и место, и грузопассажирские возможности, и при этом те же самые 7 мест. Ну да, с внешностью не получилось. И для того, чтобы хоть как-то вот это отсутствие облика компенсировать, есть даже снаружи несколько примечательных деталей, среди них, конечно, номер один — это 5 пушек в каждой фаре головного света, светодиодов. То есть со стороны могло бы показаться, что это блок фары из 5 элементов, внутри каждого из них лампочка. Нет, там светодиод и свет фантастический. Что ближний, что дальний. И в режиме авто он очень адекватен. А если ты, например, едешь и дождик включаешь дворники, то свет начинает настраиваться, полагая, что, видимо, стало хозяину темно. Дождик пошел, и это тоже неспроста. Видимость сократилась, и лампочки начинают подсвечивать тебе дорогу, в том числе и противотуманки. Молодцы. Вот эти приятные настройки, приятные нюансы, они, конечно, очень располагают к себе. И к машине, когда ночью подкрадываешься, вот ты тащишь труп на плечах и думаешь, сейчас нужно в багажник его быстренько швырнуть, машина по радиокоду тебя распознала, и у нее зажглась подсветка дверных ручек, вспыхнули светодиоды головного освещения, и приятный такой легкий оттеночный цветик в салоне был запущен. Ты понимаешь, что труп туда бросать уже бесполезно, потому что весь двор увидел, что ты его туда кладешь. И конкурировать они, конечно, будут с японцами, но на самом деле они напрямую выходят на конкуренцию с немцами. А цена почти 3 миллиона.
Экипаж на столице FM.
Наш лось не признает очевидного, у него по-прежнему есть жизнь на Марсе, все нормально едут, хотя и по пробкам у него 8 баллов, а Mail.ru ставит практически высшую, 9 баллов, движения нет, все умерло. Но, как вы понимаете, это не мешает нам с вами купить парочку свежих автомобилей. Может быть, за программу как раз успеем. 9090-996. Юрий, вы открываете бал.
Алло.
Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, да, Сергей, слышно?
Плоховато, но слышно.
Хорошо, сейчас, секундочку. Вопрос по... Я вам звонил. Вопрос по Kia Rio или Polo. Может быть, помните, там связь прервалась в конце.
Да, связь у нас в конце всегда рвется.
Да. Вот вопрос такой. Вы порекомендовали Polo с шестиступкой. Оказывается, сейчас на Kia тоже продвигают шестиступку.
Да, причем обе. Там и механика будет шестиступенчатая, и автомат будет шестиступенчатый. Эти машины, ну вот совсем скоро к нам придут, и мы наконец узнаем, получилось у них что-нибудь или нет. И в этой связи можно ждать, потому что есть чего ждать.
Ну да. Хотя в Kia мне сказали, что такая коробка стоит на Serato. Да, верно или нет?
Естественно, но тут вопрос настроек по мотору, потому что вот этот же самый мотор 1.6 и сочетание этих же самых коробок, оно стоит на всей остальной модельной линейке, но этот двигатель только у Kia Rio, боевой, задорный и дееспособный. У всех остальных он приглушен экологическими нормами, ведет себя очень смиренно, и хотя с коробкой справляется, есть диапазоны, в которых понятно, что его не хватает. А вот у Kia Rio с двигателем 1.6, но на механике вообще не было абсолютно никогда нареканий, что его не хватает. С автоматом четырехступенчатым они были. И вот тут будет любопытно, по какому алгоритму пойдут как раз изобретатели и отцы-основатели. Что они сделают с мотором и как они сегрегируют с коробкой. И вот сейчас разговор идет о том, что это будет, но прямой аналогии здесь нет. На Cerato и на всем остальном модельном ряду стоит то же самое, но Федот немножечко не тот.
Ну, понятно. Я думаю, что здесь скорость езды и что-то другое не столь важно, а важно больше надежность. Ну, понятно, надежность. Вы в прошлый раз ответили на этот вопрос.
Ну, у коробки на самом деле очень важно, насколько она в состоянии с этим мотором поспевать за желанием водителя. Речь не о скорости, речь о динамике, в первую очередь о разгонной динамике. Вот эти 6 ступеней, они позволяют экономить топливо, естественно, потому что количество увеличенных ступеней — это только ради того, чтобы экономить топливо. Они успевают или нет? Не расслышал, Юрий.
Причем больше всего на трассе, да, это сказывается. В городе я не думаю, что там что-то будет хорошее.
На трассе экономия произойдет сама собой, даже если вы специально ничего для этого не делаете. А вот в городе это очень важно. И вот, предположим, ДСГ, преснопамятная, ДСГ-7, Она ведь при первых удобных порывах человеческой воли уходит на вторую. То есть вы едете в пробке, а она понимает, в пробке на 200 грамм будет больше, нужно сэкономить хотя бы 50, чтобы было 150 грамм, и уходит на вторую. Отчего она и горит, потому что на второй-то как раз у нее сцепление и палится. Но задача была именно в городе сэкономить. И ДСГ-7 в городе позволяет экономить всерьез. Пока она живая, молодая, потом она дохнет, да. Что именно у Kia получится, мы не знаем. Придет, покатаемся.
Пока неизвестно.
Нет, конечно.
В общем, я понял. Рекомендуете, наверное, 4-ступку, да, пока?
4-ступку я не рекомендую никому и никогда. Вообще. В принципе, это, знаете, век все-таки 19-й, потому что вот эта 4-ступенчатая коробка, она сделана по проекту Никола Жозефа Кюньо. Он пытался этот 4-ступенчатый автомат, правда, из дерева, приспособить к своей трехколесной паровой повозке, ну, потом отказался в последний момент. Это все-таки неправильно, 4-ступенчатая коробка, она очень сильно мешает двигателю. Такому двигателю не надо мешать, ему надо помогать. Помогает ли ему 6-ступенчатая? Ну вот и посмотрим. Сергей Анатольевич.
Да.
Здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Ой, хотел бы с вами побеседовать на тему о человеческом участии.
Коэффициент трудового участия. Помните, был такой КТУ?
Было. Сам непосредственно принимал. И вот на какую тему, так сказать, человеческое участие. Я постоянный слушатель вашей передачи.
Вы человек.
И совсем недавно была передача на тему о клейке пленками автомобилей.
Это передача, знаете, с утра до ночи, потому что клеится пленкой вся страна.
Наверное. Так вот, там присутствовали руководители компании «Мистер Кэп».
Там было еще интересней. В эфире было два антагониста. Один из них был мистер Кэп, а другой был мистер Маркус. И Маркус... Антагонист и мистер Кэп очень не любят Маркус за то, что Маркус работает с пленками, потому что мистер Кэп с пленками не работает, он как раз лаком покрывает. И вот они 10 лет друг с другом аккуратно пинаются под столом, ну и все-таки повозка у них общая, хомуты совпадают, поэтому направление у них тоже совпадает. Но они, это был удивительный случай, когда у меня в эфире встретились недруги.
Вот, так вот я вам хочу как раз поведать свою историю общения с Маркусом, тот, который располагается на Головинском шоссе.
Да, так.
К сожалению, вот недавно я у них забрал машинку, это было 30 мая.
Так.
И после, так сказать, результата их плодотворной деятельности обнаружилось человеческое участие, но почему-то исключительно в сторону работников данного, ну, назовем его, сервисного центра.
И в подробностях, это интересно.
В подробностях я им попробовал вот именно сегодня предъявить претензии в бумажном виде. На что, так сказать, получил полный отлуп.
Так.
Претензии принимать не захотели, устранять свои дефекты не захотели.
А что они натворили-то, Сергей Анатольевич?
Что они натворили? Ну, у них, очень плохо обстоит дело с арматурными работами.
Отодрали все криво-косо, машину поцарапали.
Машину не поцарапали, порвали крепление бампера. И на место его не смогли выдрузить, как было, так сказать, до их шаловливых ручек.
Так.
Вот. Кроме того, оклеивали пленкой. Есть места непроклеенные пленкой.
Там
есть
пузыри или просто не хватило пленки?
А вот не хватило, я не знаю. Судя по всему, так как они работают, у них пленка в наличии не имеется. В частности, вот пятую заднюю дверь, вот эту вот нишу под номерной знак, да, это на многих автомобилях присутствует. Они говорят, что не можем мы ее целиком заклеить вообще-то. Только вырезать кусок.
Ну, да, из заплаток, потому что они пленку растянуть на такую глубину действительно не могут. Пленка не тянется так. Она складкой пойдет.
Вот. И, да бог с ним складкой, там вообще кусок отсутствует.
Это хуже.
Вот, да, совершенно верно, это хуже. И в некоторых местах, как задние фонари, как противотуманные фары, которые у них вроде якобы тоже, так сказать, снимались, тоже непроклеенные участки. Ну, как будто пленки, так сказать, не хватило.
Так, Сергей Анатольевич, у них там есть мастер Сергей, мастер-приемщик.
Вот с ним я как раз и общался сегодня.
А над ним есть владелец бизнеса, который был у нас в эфире, Павел Хоменко. И чем хорош Павел Хоменко? Тем, что если персонал начинает уже совсем откровенно косячить, то кувалдометр у него размером с хороший телевизор. Поэтому иногда у него бывает естественная убыль персонала. он нанимает новых, а этих закапывают под забором. И, значит, так или иначе, во-первых, не оставляйте это ни в коем случае, потому что нельзя подобное прощать. И тем более, когда происходит потеря качества у фирмы, которая перед этим 7 лет проработала без подобных косяков, значит, там происходят какие-то необратимые процессы с персоналом, значит, нужно либо эксгумировать прежних, либо закопать нынешних. И вот Павел Хоменко с этим с успехом занимается. Поэтому переходите на следующий уровень претензий, и самое главное, достучитесь до него. А Павел Хоменко тем хорош, что он внимательно слушает.
Вот и хотелось бы как-нибудь, может быть, через вас непосредственно с ним поговорить, потому что, значит, скажем так, открытие боевых действий по полной программе с экспертизами, адвокатами и судами, ну, желательно все-таки избежать заставок переговоров. Я считаю, такой путь наиболее приемлемым.
Сергей Анатольевич, итого, вы находите меня на моем сайте amsru.ru, который мы совместно с Сан Санычем Пикуленко ведем, и излагаете это все в такой внятной форме, которая будет понятна любому, в том числе и мастеру-приемщику Сергею, а я уже за вас заступлюсь. Просто потратьте какое-то время на то, чтобы аргументировать свою позицию, и эта позиция будет услышана. Александр.
Да, Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Благодарю вас за передачу. Уже, наверное, спасибо третий вам. Или четвертый раз дозваниваюсь.
Везет же.
Очень нравится. Полезно послушать. Вопрос. Муки выбора. Меняю машину. Меняю уже третий месяц. Ну, скоро сменю. И сейчас пришел к такому варианту. Я вам как-то до этого звонил. Я люблю атмосферные двигателя.
Правильно.
Большого объема. Не люблю ни турбированные машины, ни, соответственно, с какими-то там коробками вроде ДСГ или что-то вроде этого. И так вот, к одному из свежих вариантов я пришел. Это Mazda CX-5 с двигателем 2,5 литра атмосферным и 192 лошади. Что вы про эту машину скажете?
Александр, ведь вас пугает технический прогресс и избыточные навороты. А в данном случае вы практически с размаху наступаете на грабли, потому что это инновационный двигатель по Евро-6. SkyActiv, это ведь не зря у него такое ядреное название, которое не имеет никакого отношения ни к чему земному. Оно такое небесно-тихоходно-воодушевляющее, неизвестно к чему. И там даже зум-зум не поспевает за полетом мысли этого автомобиля. И вот как только он пришел на нашу землю, выяснилось, что по Евро-6, конечно, здорово, и веселая степень сжатия, это потрясающе, интересно, и можно даже поаплодировать и дать ребятам премию, но только не живет оно на нашем топливе, на нашем климате. И первый год владельцы X5 друг у друга спрашивали: а вот у тебя при минус 5 завелась? Да, а у меня при минус 5 нет. А у тебя? А вот при минус 6? Да, при минус 6 вот у Васи завелась. А у Пети, говорят, при минус 9. Ух ты, как интересно. И завод начал потихонечку менять степень сжатия. Это довольно серьезная инженерная работа, это когда просто ты берешь и меняешь полмотора. Завершили они эту работу или нет, мы не знаем, потому что никто впрямую не признается, во-первых, о том, что обкакались, а во-вторых, никто не признается, что подтерся. Вот если запах не доносится, тогда обычно делается такое вежливое выражение лица из серии: ну, у нас и раньше все было гениально, знаете, мы вообще-то ничего не воровали, но уже вернули. И я от этих высокоинновационных технологичных двигателей бежал бы еще более стремительно, чем от DSG-7, потому что никто не узнает, кроме как заплатив свои 1,5 миллиона, о результатах работы над ошибками. Хотите рискнуть? Не советую. Печальная картина. И я думаю, что вот эти SkyActiv'ы в нашей стране будут очень полезны где-нибудь лет через 240-245, когда мы наконец-то перейдем на хорошее топливо, и когда у нас будет нормальное моторное масло, а не палево, и когда слесаря уже в 18-м поколении будут, ну, иметь некий навык работы. На сегодня вы можете попасть именно на свою нелюбимую стезю. Казалось бы, от турбины убежали, а атмосферничек оказался с подлянкой.
Да, понятно.
Грустно.
Да? Да, грустно, грустно на рынке. Ничего, ничего хорошего нет. Все, что есть, все, с ценником за более 2 миллионов, но это неразумно.
Абсолютно неразумно. И здесь нужно подождать, пока они начнут дохнуть, дилеры с этими ценниками. А кто выживет, того и удостоим счастьем. Новость.
Экипаж на столице FM.
Наш лось внезапно пришел в себя, застрял рожками посреди нашего леса и признал 9 баллов. Все, город стоит. Продолжаем покупать себе автомобили. Василий. Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте. Недавно слушаю вашу передачу. Очень нравится. Я бы хотел услышать ваше мнение по поводу Grand Starex. Не H1, а именно Grand Starex Hyundai. Ну или сравнение его с мультивеном или Viana тем же.
Берется заднеприводная большая машина.
Да.
Красивая.
Не, ну, она у меня уже есть, я на ней езжу. То есть, ну вот,
давно?
Мне посоветовали именно вот это. Ну, год получается.
А теперь самое время узнать, на ком же я женился.
Нет,
по прошествии года.
Немножко уже знаю.
А, то есть с женой вы познакомились, но решили у дяди Васи с соседней деревни узнать, а нет ли у него какой-нибудь информации про жену? Вдруг не готовит?
Нет, я решил послушать именно ваше мнение по этому поводу.
А зачем вам мнение мое, если вы на этой машине целый год ездите? И ваше мнение в данном случае будет точнее моего, потому что...
А у меня вот знакомые хотят почему-то именно... мультивен купить. Я им рекомендую все-таки старых.
Ну, мультивен хотя бы переднеприводный, иногда это очень сильно выручает. Особенно на дальней дороге, когда идешь по прямику, на незагруженной машине, на заднем приводе кардана-балом крутиться.
Если вот не подгруженное, то, конечно, да, это тут немножко возникает проблемка.
Да, проблемка такая возникает, особенно когда вылетаешь на открытое место из-за леса, и тебя боковым ветром переставляет под фуру, там проблемка такая, в полный рост, 22 метра длины и 60 тонн веса. Вот она и проблемка. На заднем приводе на нем рулить не все умеют. И поэтому мультивен он искупает именно своей подвеской, рулем и приводом, что очень немаловажно для части водителей. А Viana, да, он заднеприводный. Но, конечно, он Mercedes во всех смыслах этого слова. Но он бывает полноприводным. А вот со Старексом тяжело. Он полноприводный почему-то только там. Для нас с полноприводностью...
2013 года делают, но завозят мало, потому что очень много желающих. Ну, новые практически нереально купить и скорее, а вот полный привод очень много желающих.
Да, вот политика Hyundai в нашей стране в отношении полноприводного Starex, она изумительна. Это вот разговор о том, что бывают ли среди умных наций неумные люди. Да, в целом корейцы молодцы. Вот почему они так себя ведут? Ну вот, потому что мы не знаем почему. А машина у вас не ломается. И она вас радует. И не сломается она еще очень долго.
Ну да. Единственное, масло меняем. Масло в коробке вот пришлось поменять 43 тысячи, потому что показалось, что переключение, но немножко плавность потерялась между первой и второй. Поменяли масло, фильтр в коробке. Все нормально.
Полегчало. Но вы ведь знаете, на каком рубеже меняется масло в коробке, если масло там вечное, залито на весь срок службы агрегата? На 40 тысячах?
Ну, вот так же. И дальше мне порекомендовали, кто мою машину обслуживает, через 30 тысяч заезжать, менять масло.
Да, абсолютно правильно. Вот, значит, вы в надежных руках профессионала. Через 30 тысяч это будет очень правильно. И через каждые 9,5 тысяч в моторе.
Ну, даже мы немножко раньше меняем, потому что все-таки в пробках приходится в Москве.
Да.
Частенько.
Все правильно.
Вот, то, что обслуживаемся мы не у дилеров ни у каких, а у нормального человека в частном гараже. То есть, как бы, вот у меня до этого Honda Mobilio была праворукая. За 4 года машине было 12 лет, она ни разу у меня не стояла. То есть, ну, все время была на ходу, ездила, заводилась и... Хотя, в принципе-то, ничего такого он там чудесного с ней не делал.
Он просто не портил, этого было достаточно.
Да, просто грамотно обслуживал человека, и все.
Замечательный человек, и очень правильно, что вы, в принципе, даже не подумали о визите к официальному дилеру. Официальным дилерам с подобным отношением ко всем нам желаю скорейшей смерти, полного банкротства, забвения, чтобы все очистили рынок, а мы уж как-нибудь тут перебьемся. Тем более, что никуда вы не денетесь, вы к нам придете еще разок. Андрей, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Хочу поблагодарить вас за ваш вклад в грамотность техническую.
Спасибо.
Нашу. Вот. И хотелось бы задать такой вопрос в продолжении разговора о дилерах и тому подобное. Недавно прочитал новости о том, что у нас все очень плохо с продажами автомобилей, особенно у Форда. Это все печально. Вот. Но в связи с этим я хотел вопрос такой задать. Вы помните, говорили о том, что есть соглашение о промсборке и что производителям нужно следить за тиражностью выпуска своих автомобилей, чтобы оно соответствовало определенной цифре.
300 тысяч в год.
Да. Вот 300 тысяч в год они готовы выпустить и поставить на склад, извиняюсь, или продать? Это первый вопрос.
Не смогут они продать, не смогут.
Если продать не получится, то что же будет тогда с этими предприятиями, которые вот сейчас, например, они сокращают рабочие дни на предприятиях. Некоторые увольняют своих сотрудников, да?
Да.
А как они собираются вообще дальше жить при таких условиях, если они соглашения не выполняют, машины не продаются, дилеры упираются, скидки не дают, застой на рынке автомобилей, как и на новых, так и подержанных. Вообще, к чему мы ведем? Расскажите нам, пожалуйста, к чему мы пришли?
Каждый будет, Андрей, выплывать по-своему. Но те, кто обременен промсборкой в нашей стране, они договариваются с правительством, чтобы 300 тысяч были общим тиражом не по конкретной модели, а по всей совокупности моделей.
Ну да, конечно.
Потому что у них иного варианта нет, и в данном случае у нас так хорошо прописано это постановление о промсборке, что кивнули головой, сказали, да, пожалуйста, но к нему вы еще должны цех чего-нибудь жизненно важного, потому что если вы, например, делаете нормальную машину, и у нее двигатель приходит в сборки оттуда, и коробка оттуда, да. Пожалуйста, сумейте нагадить еще и здесь. Сделайте так, чтобы двигатель, наконец, был тоже отечественной сборки, потому что тут-то мы уже с вами хорошо заработаем на его ремонте. Завод двигателей либо коробок на выбор и обязательно научно-технический центр, где наши кадры будут, ну, например, там на Мерседесе, они будут давать Мерседесу рекомендации, как будем сделать автомобиль. Кто кого переборет, мы не знаем, то ли слон, то ли кит, оба достаточно сильны. И у всех эта политика выстраивается по-разному. Немцы первые пошли по этому пути, потому как у Volkswagen иного варианта нет. Все остальные так или иначе играют в этот сценарий по-своему. Но конкретно на примере Форда у них политика выстраивается совсем логично. Они продают только то, что производят в нашей стране. Вы обратили внимание, вот Фиесты у нас, например, нет, потому что мы ее не делаем. И по закупке, ну, по привозу получается дороговато. Опять-таки взятки, таможни и прочие нюансы советского бытия. А вот то, что здесь будет производиться, это уже требует наличия трех заводов и перегруппировки сил. После того, как у них на 30% упал Ford Focus, это означает, что нужно срочно вводить кроссовер, потому что на 30% прибыло как раз в секторе кроссоверов. Всем хочется себе нормальный джип, но по дешевке. Шикарный японский джип Duster. Это же тот же самый патруль, но подешевле. Шикарный Ford EcoSport. Это настоящий джип. Ну, просто подешевле. О том, что эта табуретка, от которой вырвет, и еще непонятно, насколько она подорвет, в принципе, продажи, мы пока не знаем. Вот Mokka продается, и она так пузиком, аккуратненько по травке скребется. Но народ покупает. Интересно. Игрушка. Здорово. Выглядит красиво. Соответственно, горе у каждого свое, проблемы у каждого свои, и сценарий, соответственно, свой. Общее здесь только одно. Всех уволить, производство сократить, цены поднять. Чем меньше машин продается, тем дороже они стоят. Когда у нас будет продаваться 3 машины в стране, они будут стоить по 5 миллиардов.
Ну, тогда о чем разговор про 300 тысяч, к чему он? Тогда это условие, оно обходится элементарно, как вы говорите?
Оно не обходится, потому что у нас всегда нужно пойти к Дону Рэбе и договориться с ним о преференциях специально для себя. Вон нефтяники же ходят и говорят, что, конечно, евро-4 и евро-5 уже, да мы не против. Давайте топливо по евро-2. Им Дон Рэба говорит, ну да, учитывая, что вы бедные, денег у вас нет. Конечно, пожалуйста. И посмотрите, что происходит на АвтоВАЗе. АвтоВАЗ всю жизнь работал только на склад. А сейчас у нас по первому кварталу падение на 5%, у них на 15%. И Бо Андерсон зашевелился и впервые устроил предзаказ. Когда у нас на ВАЗе был предзаказ? Как завод может реализовать предзаказ, чтобы клиент пришел и заказал себе пакеты опций? Это будет еще не скоро, но уже понятно, что торпеда пришла под ватерлинию, и работать на склад нельзя, потому что ты 300 тысяч произведешь и 600, а АвтоВАЗ мог и 800. Вот он сделает 800 тысяч, и все, он их не продаст вообще никогда. Ну,
Сергей,
в принципе.
Вот я о чем хочу сказать, что вот проанализировав вот те данные, которые нам, ну, попадают на глаза, вот, по продажам автомобилей, я вижу, что глубоко проседает именно бюджетный сегмент, очень глубоко.
Бедные люди беднеют быстрее богатых.
Да. Наоборот, у нас Mercedes, BMW, Audi, Land Rover, все эти машины показывают положительную динамику от раза в раз. И когда мы говорим о Форде, когда мы говорим о Рено, мы говорим все-таки о бюджетных машинах. И, конечно же, такие объемы выпуска сейчас рынок просто не переварит. Нужно что-то делать обязательно. Либо смягчать какую-то налоговую политику, либо смягчать какие-то, ну, цены в другую сторону. Потому
нельзя.
Что при мертвом рынке, я не знаю, зачем повышать цены. Вот, например, телефоны. Мы все покупаем сотовые телефоны, выходят новые модели. Да, старые, там, они уходят на второй план.
Вы не поверите, но вот именно здесь наше время истекло. Да?